Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Бороться и искать, найти и не сдаваться. Вениамин Каверин, «Два капитана». В этой главе литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о поисках и выборе вместе с советником ректора КРСУ по вопросам историко-культурного наследия Леонидом Сумароковым. Леонид Иванович, спасибо, что нашли время присоединиться к нашей литературной беседе.
Спасибо, что пригласили.
Леонид Иванович, вы выбрали для нашей сегодняшней беседы произведение, которое можно назвать культовым для многих советских читателей. Стало оно еще культовым, конечно же, благодаря замечательным экранизациям, которые многие, возможно, видели, но не читали произведения. Но наша задача как литературного подкаста — обратить наших радиоподкаст-слушателей именно в мир литературы, чем мы сегодня и займемся, как раз на примере выбранного вами произведения. Расскажите, пожалуйста, о вашем первом знакомстве с этим романом. Сколько вам было лет и какие впечатления у вас остались в памяти?
Ну, наверное, это было где-то в классе седьмом-восьмом. Что-то я прочитал, что-то осознал и немножко даже углубился в это. Потом получилось так, что второй заход у меня был, когда мне подарили книгу, подарила мама книгу мне и моему брату одновременно. Он был капитаном, и я был капитаном. И вот она подарила, я не помню, как в 85-м или 86-м году это было. Но вот мы сидели за столом, мы все собрались, приехали из дальних плаваний возвратясь. Значит, вот мама нам подарила две одинаковые книжки. Вот, называлась «Два капитана». Тогда я взял ее и начал читать по-новому и осмысливать содержание. И вот она как-то мне запала в душу. И получилось так, что, в общем-то, все, что написано в ней, оказалось вот каким-то таким задающим курсом для будущей всей моей жизни.
Вы прям такой тизер оставили, как любят говорить в кинематографе. Рассказали немножечко, но не рассказали самого главного. Я предлагаю вам поделиться немножечко вашим видением истории, рассказать синопсис ее, чтобы радиослушатели, которые не знакомы с произведением, могли немножечко углубиться и понять, о чем мы с вами сейчас будем говорить.
А, вообще, да. Еще есть ремарка, если не ошибаюсь, там «Три капитана», да?
Или что-то «Три товарища»?
«Три товарища», да. Вот у меня какая-то ассоциация пронеслась, там «Три товарища». Совершенно верно. «Два капитана». Замечательная, выдающаяся книга Вениамина Александровича Каверина. Писалась она в 1938-1944 годах. Вернее, в 1938 году вышла первая книга, а в 1944 году вышла вторая книга. Вообще она, это книга о приключениях, это книга о подвиге, это книга о воспитании. Где-то какой-то фильм я первый раз увидел, когда первый фильм, мне он понравился. Больше, наверное, чем второй фильм, там немножко растянуто. Я не помню, там первый 50-х годов был, второй 70-х годов. И там был написан фильм «Драма». Ну, есть там драматические события, но несколько больше все-таки это жизнеутверждающая книга. Рассказывается она о простых элементарных вещах, о мужестве, о уважении людей, об интригах в том числе. Ну, вот в книге-то, в общем-то, побеждает разум, побеждает добро. Связана эта книга вообще с событиями, которые протянулись в течение 30 лет, начиная с времен, будем говорить так, перед Первой мировой войной и оканчивая годами Великой Отечественной войной. И там все связано и взаимосвязано. Вообще она связана с вопросами исследования Севера, покорения Севера. Связано с путешествием наших выдающихся исследователей Севера. Вот так получилось, какое-то трагическое событие. У них есть этих трагических был определенный повод. Потерялись в снегах Севера, потерялась один караван наших исследователей, возглавляемых Иваном Татариновым. Иван Львович Татаринов, ну, это, естественно, вымышленный образ, но он имел под собой образы тех людей, которые реально существовали. Потерялся этот караван, где-то на севере. И вот совершенно случайно в городе Энске мальчишки находят сумку почтальона, извлекают ее из воды, намокшие письма, относят в полицейский участок. Это дело происходит перед 1917 годом, где-то год, наверное, 13-14. Находят эту сумку, читают. В полицейском участке им говорят: не нужна нам ваша сумка, убирайте этот мусор. Вот, приходят домой и дома читают, по вечерам читают эти письма. И вот интерес привлекает одно письмо, где рассказывается о неком путешествии русских исследователей Севера, которые потерялись во льдах Арктики. И в нем рассказывается о причинах того, что это путешествие, так сказать, не состоялось, и многие люди погибли. Мальчишка по имени Саня Григорьев задумывается об этом деле. Ну, вот послушал он, и вот она как будто бы ушло, но, соответственно, в историю. Но потом начинается мировая война, потом революция, гражданская война. У Сани Григорьева так случаются различные жизненные метаморфозы. В тюрьме погибает его отец, потом умирает, кстати сказать, совершенно безвинно посаженный в тюрьму. Потом умирает его мама, вышедшая замуж там за какого-то не совсем порядочного человека. Палочки должны быть попендикулярны. Этот товарищ учил Саню, как правильно писать, и у него такие были присказки. Вот, и он решается бежать в Туркестан. Оказывается, в Москве. В Москве попадает сначала в ряды беспризорников, потом попадает в школу коммуны, и здесь начинаются с ним совершенно интересные вещи происходить. И он сталкивается с директором школы, у которого, оказывается, фамилия Татаринов. Значит, он попадает в его семью, входит в эту семью на правах, так сказать, ну, будем говорить, маленького друга дочери Татаринова, капитана, того самого капитана, который отправляется где-то в году 1912 в путешествие в Арктику и пропадает во льдах Севера. Вот. Происходят всякие встречи, разборки, конфликты и так далее. Но в конечном счете все это приходит к тому, что Саня Григорьев начинает понимать о том, что в Рине у него появляется желание, во-первых, кем стать. Он хочет стать летчиком, а во-вторых, он хочет найти следы экспедиции Ивана Татаринова. Значит, и вот этим делом и занимается. Соответственно, устанавливает о том, что Николай Антонович Татаринов, который являлся двоюродным братом Ивана Львовича Татаринова, значит, он снаряжал экспедицию, и фактически, по мнению Сани Григорьева, он оказывается виновным в гибели этой экспедиции в связи с тем, что она не была подготовлена в материальном отношении. Там появились определенные проблемы с подготовкой самого судна. И вот письмо, дошедшее как раз-таки в город Энск, где жил Саня Григорьев, оно как раз рассказывает вот об этом случае. Но что-то размыто, и не все понятно, становится понятно. Но Саня Григорьев в результате своих умозаключений приходит к мнению о том, что именно Николай Антонович погубил экспедицию Ивана Татаринова. Происходят разборки между Николаем Антоновичем, и он покидает этот дом, в котором он дружил и нашел свою будущую любовь, Катю Татаринову. Он уходит с той целью, чтобы посвятить свою жизнь исследованию жизни Ивана Татаринова. Он становится летчиком, он попадает на север, он воюет в Испании, возвращается из Испании. Тут Великая Отечественная война, он встречается с Катей, значит, они становятся мужем и женой. Потом Великая Отечественная война, его сбивают. Тоже трагическая, самая интересная история, которая случается вот в момент, когда его сбили. Потому что тут, знаете, получается так, что появляются люди, которые живут на интригах. Даже Катю Татарину склоняют к тому, чтобы она вышла замуж за одного непорядочного человека, однокашника, значит, Сани Татаринова. Значит, она ему даже как-то там говорит, если не ошибаюсь, что вы даже жениться по интриге предлагаете, значит. Вот, Потом Саня Григорьев, уже летчик, капитан, уже награжден несколькими боевыми орденами, оказывается, на севере, участвует в боевых действиях, топит фашистские корабли довольно-таки успешно. И вот во время одной из операций по уничтожению рейдера немецкого, он его сбивают, но он подбивает этот рейдер и садится в том самом месте, как раз-таки, где пропала экспедиция Ивана Татаринова. И вот там, помимо этого дела, у него на севере были встречи с старыми друзьями, с жителями севера, и он находит там кое-какие вещи, которые рассказывают об экспедиции, что именно экспедиция находится вот в том месте. То есть он определяет, что курс поисков его совершенно верен. И вот нужно идти в сторону Таймыра, там в сторону Диксона. Но там не указывается, кстати сказать, регионы, в которых не происходят события, там указывается Новая Земля. На самом деле это, по всей видимости, была северная земля, потому что по всему сходится. Я потом расскажу, почему все сходится. Ну вот, как раз-таки вот эта вот катастрофа, которая случилась с самолетом, посадка аварийная, соответственно, позволяет ему найти то место, где находился последний бивуак Ивана Татаринова. Он находит окончательные следы, возвращается в Москву, и в Москве в Академии наук он выступает и рассказывает о том, что как завершились последние дни Ивана Татаринова. Но самый главный момент, наверное, он хотел разоблачить виновника гибели экспедиции Ивана Татаринова. Это оказался его двоюродный брат Николай Антонович Татаринов. Ну, такая история. Но в ней очень много уроков, много выводов. Это я не все рассказал, потому что в каждом
отдельном... Это просто невозможно, мне кажется.
Все невозможно рассказать. Эту книгу надо просто-напросто прочитать. Она довольно-таки объемная, но она читается легко, и она вообще поучительная. Почему поучительная? Потому что, когда мы читаем, это одно. Но когда мы задумываемся о событиях, которые описаны в этой книге, получается совершенно, совершенно другое. И вот в детстве-то я просто-напросто по молодости и по юности лет пытался стать то ботаником, то президентом Сан-Марино. Вернее, одним из регентов Сан-Марино была у меня такая мысль, думаю, маленькая страна, такая комфортная, удобная, значит, границы видно. Из окна вышел, посмотрел направо, увидел одну границу, посмотрел налево, увидел другую границу. Ну, то есть, просто смотрел, изучал, и все это было довольно-таки интересным. Вот. И интересным остается до сей поры. Хотелось бы стать президентом Сан-Марино.
То есть это ваша Бразилия, как у Остапа Бендера. Ну, еще не поздно, я так понимаю. Возможно, там местные законы позволяют баллотироваться. Леонид Иванович, вы, как и большинство советских читателей, познакомились с этим романом в юношеском возрасте. И считается, что это, в принципе, приключенческо-военно-мелодраматический роман. И большая аудитория, на которую рассчитывал Вениамин Каверин, это все-таки подростки. Потому что все-таки главный герой – это подросток. Ну, большую часть, да, наверное, повествования, когда он влюбляется в Катю, когда он только принимает решение, что он станет летчиком. И можно ли сказать, по вашему мнению, что это до сих пор является подростковым романом? Потому что исследователи творчества Каверина говорят, что он все-таки написал некий, как говорят литературоведы, роман с ключиком. Потому что, несмотря на то, что персонажи вымышлены, у них есть исторические прототипы. Да. Трое первооткрывателей Севера, образы которых или маршруты он положил в образ Татаринова. С другой стороны, он пишет нам фамилии, допустим, летчика Че, в котором, ну, четко, по крайней мере, советские читатели узнавали Чкалова. И множество других летчиков, которых он просто озаглавил только лишь заглавными буквами, тавтологически прозвучало, конечно.
Да, там населенные пункты, буква F там и так далее.
Да. И это могли понять все-таки, наверное, более зрелые читатели. Как вы думаете, для какой аудитории все-таки Вениамин Каверин написал произведение «Два капитана»? На кого он рассчитан?
Да, он вообще рассчитывал на широкую аудиторию. Это не только рассчитано было на школьников. Я вам скажу, что в 2010 году обнаружили самолет на глубине, сбитый самолет, советский самолет, на глубине 6 метров подкопали его, и там останки нашего советского летчика находились, и у него в комбинезоне была книжка «Два капитана». Ведь дело в том, что вот то время, когда начал писать свою книгу, это время было, когда активно вот в Советском Союзе велась работа по исследованию севера, отправлялись корабли, летали самолеты, перелетали через северный полюс Чкалов, как вы сказали. То есть жизнь активна, челюскинцы и так далее. То есть жизнь активна вот такая была, насыщена различными событиями, связанными непосредственно с исследованиями севера. И я думаю, что Каверин шел в ногу с этими событиями и пытался каким-то образом показать значимость и важность той работы, которая она проводится. Ведь если вот вы посмотрите в завершении книги, значит, там как раз-таки есть моменты, где Саня Григорьев рассказывает о том, какую важную работу сделала экспедиция Ивана Татаринова. Он видел, он пишет о том, что Иван Татаринов видел значимость, считал, что север в то время для Советского Союза, в то время, вернее, будем, для Российской империи в его времена, вообще для России очень важен. И вообще вот эта вся книга посвящена вопросу, кстати сказать, тема на сегодняшний день довольно-таки актуальна, поэтому товарищам исследователям севера надо ее взять почитать. На севере дела нужно делать с чистой совестью, вообще, потому что холодно, можно замерзнуть, но это реальный факт. Вот. Потом все-таки позыв там был, на мой взгляд, вот ту землю, которую исследовал Иван Татаринов, все-таки это оказалась северная земля, потому что там разговор идет о Карском море, там какой-то город бомбили на севере, далеко-далеко, понимаете, туда это самое, за Воркуту немцы бомбили, имеется в виду, обстреливали и так далее. А вот вы знаете, что в 1934 году одному из бывших исследователей, как-то фамилию я вам сейчас скажу, Вилькицкий, да, правильно, да? Значит, он как раз-таки в то время, когда вот вы рассказывали по поводу трех исследователей, вот его корабль вышел из Владивостока, и он проложил дорогу туда, вот, в сторону Мурманска. И в честь его в 1934 году один из проливов в районе Северной земли был назван его именем. Но тут у него интересная история, у этого Бориса Вилькицкого, в связи с тем, что помимо того, что он был исследователем севера в 10-х годах прошлого века, он был все-таки царским офицером, военно-морским офицером, он был довольно-таки, так сказать, активным участником, боевым офицером, участником русско-японской войны, потом он был участником Первой мировой войны, он даже, его корабль даже на мине подорвался. Он некоторое время служил в Красном флоте, но не был согласен с политикой советской власти. Он перешел на сторону белых, он стал контр-адмиралом. Он уехал, он жил за границей. Одно время его приглашали в советское время. Приглашали, чтобы он вернулся, он не вернулся. Но представляете, советская власть его именем в 1934 году назвала пролив. То есть вот такая вот интересная история случилась. Вот, то есть и вот когда с обличительным докладом Саша Григорьев, уже Александр Григорьев, выступает с обличительным рассказом об экспедиции Ивана Татаринова и плюс о Николае Антоновиче, подлеце Татаринове. Значит, он же там рассказывает о том, что война, несмотря на войну, но мы историю не забываем. Он там рассказывает такие вот интересные вещи. А если вот вы посмотрите, вот в годы Великой Отечественной войны реально действительно вернулись к истории государства российского. Вот в 43-м году офицеры одели погоны, в 43-м году красные командиры стали называться офицерами. Но где-то пишут, там 41-й год офицеры, наши советские офицеры пошли в атаку. Ничего подобного. В 43-м году, это как раз период был Курской битвы, одели погоны в начале года, но вот именно Курской битве красных командиров начали называть офицеров. Появились ордена Кутузова, Суворова, Александра Невского и так далее. Вот, кстати сказать, Саня Григорьев его награждает орденом орденом Александра Невского. И вот он тут выступает и говорит о том, что история-то возвращается, мы храним тут историю. То есть ее не забывали вообще-то, откровенно говоря. Вот если в 1934 году в честь белогвардейского контр-адмирала назвали пролив, советская власть, большевики, говорит о многом. То есть говорит о вопросе все-таки преемственности. Те идеи, которые были заложены там во времена Ломоносова, когда давайте пойдем на север и будем осваивать север, они сохранились, и о них помнили в 40-е годы, и помнили, кто об этом помышлял, кто замышлял, и кто это дело все проводил в жизни. Угу.
Ну, как исследователи говорят, что, в принципе, Вилькицкий, наверное, это как раз основной прототип, но Каверин не мог назвать, конечно, его именем Татаринова, потому что, ну, как-то, наверное, советская власть бы не пропустила все-таки белогвардеец и такой главный персонаж книги. Как вы сказали, летописи — это, наверное, действительно немаловажная часть произведения Каверина, потому что благодаря как раз запискам, благодаря письмам, и не зря Саня Григорьев, да, наверное, в конце произведения сам начинает вести свой дневник, чтобы сохранить эту историю. Это показывает нам, насколько важны записи. И все мы помним, наверное, в музеях, которые можно увидеть, фронтовые письма. Это ведь тоже часть такой истории. Да. И без них, наверное, вот этой полной картины, наверное, того, что происходило, таких частных историй, не сохранилось бы. Но все-таки история Сани Каверина — это, наверное, история страны по большей части, потому что мы знакомимся с ним, ну, вот буквально от колыбели и до могилы. Да. Это история самой страны, как вы сказали. Это такой хаос и смятение, наверное, как маленького Сани Григорьева, это смятение целой страны, которая не понимает, что происходит. Это потом какие-то стенания и поиски, когда уже в преддверии Второй мировой войны. Это как раз, когда вы встаете, наверное, с колен на ноги, это завершение войны. Это вот история, наверное, целой страны, которая показана нам через одного человека. Вы не смотрели на двух капитанов, как, наверное, историю от Российской империи до Советского Союза, и, наверное, Каверин как раз хотел нам показать, что вот такие люди, как Саня Каверин и Катя Татаринова, это те, кто поведут нас в светлое социалистическое будущее.
Ну, это хорошо, так было.
Не дошли, правда.
Количество подлецов, которые окружали их...
Получили по заслугам.
Да, но они получили, да, по заслугам. Вот, но через что пришлось пройти? То, что в жизни всегда есть место не только подвигу, но и место подлости. Это вот вопрос к чему. Вот эта история, помните, когда Саня Григорьев возвращается в Москву, начинает искать Катю, ему рассказывают о том, что Николай Антонович стал доктором наук, не защищая диссертацию. Значит, он стал известным человеком, он написал книги, и все благодаря результатам деятельности непосредственно Сани Татаринова. Он пошел там, сходил где-то в какой-то магазин, купил этот, не помню, журнал, как «Северная Арктика», кажется, называлась. Купил журнал, где эти статьи были Николая Антоновича. Николай Антонович как будто бы, вот ничего не помня о том, как они расстались перед тем, как Саня поступил учиться на летчика, значит, как они расстались, какой тяжелой обстановкой, чтобы в него плюнул. Просто-напросто имеется в виду Татаринов Николай Антонович. И тут он возвращается, он говорит: о, герой приехал, как, давай рассказывай о героическом. Впрочем, он тут говорит: а я бы документы привез, дневники нашел. Вот, и история начинает продолжаться. Ну, вот даже тут, вот, смотрите, двоюродный брат своего двоюродного брата отправил на север, заранее зная о том, что экспедиция может не вернуться. И он сделал все возможное, чтобы эта экспедиция не вернулась. Но, правда, тут надо оправдывать. А он как оправдывает, что он там любил Марию Васильевну, жену Ивана Татаринова. Значит, потом ее в конечном счете обманул, она стала его женой. А там история же повторяется, вот на примере Ромашова. Она же повторяется прям точно так же. Вот когда вот эта история была, помните, значит, когда Саню Григорьева сбивают в бою в начале Великой Отечественной войны, где-то это происходит на Украине, он попадает, значит, в санитарный поезд, и там он встречается с Ромашовым, который якобы там контужен. А потом немецкие прорываются, нападают на этот санитарный поезд, переграждают ему дорогу, санитарный поезд останавливается, раненые пытаются спастись, их расстреливают. Они, Григорьев вместе с Ромашовым, уходят в лес, там прячутся и так далее. Там с ними девчонки из нынешнего города Ивано-Франковска, значит, после войны стал Ивано-Франковском, значит, девчонки, в счете, погибают, потому что их там отправили искать эту дрезину. А вот тут-то Ромашов-то проявляет все свои, так сказать, свои гнусные наклонности. Он рассказывает, что он не любил Саню Григорьева с самого первого момента, как только он увидел его. Но вот его останавливают. Он же говорит там об отношении того, что лучше ты бы умер и прочее, прочее. Вот у него там же была газета еще, которая рассказывала, что летчик Григорьев был сбит в бою и погиб. И он это сделал все возможное, чтобы она стала достоянием. Он удивился, когда увидел Саню Григорьева, увидел в поезде, что он жив, ну, может быть, не совсем здоров, вот, но, тем не менее, он очень расстроился. И лучше бы ты умер, да. А потом говорит, все это, вот то, что я там тебя терпел, ну, говорит, я завидовал, во-первых, тебе всю свою жизнь. Я сидел сзади в кино, смотрел на тебя и так далее. А все, я любил Катю, да. И все опять прикрытие любовью. И в том случае любовь была у Николая Антоновича, и в этом случае у Ромашова. У Савы это. Вот и эта подлость, когда он бросает раненого Григорьева.
И забирает документы.
Забирает документы, его оружие, и прячется, возвращается и рассказывает всем, что о том, что Григорьев погиб. Но рука возмездия
настигла,
да.
Конечно. И как раз, вы знаете, это однозначность. Вот меня, как читателя, который не познакомился с этим произведением еще, наверное, когда его выпустил Каверин, а гораздо позже и в более зрелом возрасте, есть ощущение, что, как я вас спросила вначале, что это абсолютно подростковое произведение, потому как его герои стопроцентные идеалисты. И расскажите мне, пожалуйста, может, я как человек, который родился после развала Советского Союза, просто неправильно мыслю. Потому что идеализм — это свойство подростков, которые, ну, еще не прошли огонь, воду и медные трубы, и, наверное, не понимают, что жизнь чуточку не такая, к сожалению, как у Каверина, и не всегда зло наказывается, как хотелось бы, конечно же. Либо это свойство советского человека, который был воспитан в той идеологии. И поэтому, наверное, у сбитого летчика, о котором вы рассказали, которого нашли на глубине 6 метров, тоже была эта книга. Потому что, наверное, это чувство стремления к справедливости, тяга к доброте, которую мы видим, наверное, в каждом советском фильме, который вышел еще, вот, наверное, с 30-х по 60-е, мы видим, вне зависимости от возраста, вот таких светлых людей, которые верят в светлое будущее, в будущее социализма. Так вот, это подростковое свойство или это действительно свойство каждого человека быть идеалистом?
А вы заметите, что в книге не говорится вообще ничего ни о партии, ни о ВКПБ,
правда?
Ни о социализме не говорится. Там говорится о простейших элементарных вещах, о чести, о достоинстве, о порядочности, о мужестве, о смелости.
Универсальные такие вещи,
да,
конечно, я согласна.
То есть вопрос, ну, такие книги, кстати сказать, воспитывают идеалистов, потому что все-таки нужно надеяться на лучшее. У него же, у Каверина здесь «Двух капитанов» есть там такая мысль, значит, в отношении того, что вот река течет по подземным коридорам подвала, в этим туннелям, а потом раз и выбивается, выходит наружу, на солнце, и потом пишет, значит, все сделано не зря. Но ведь дело в том, что, конечно, опять же, будем идеализировать, все-таки в любом случае хороших людей больше, и добро всегда побеждает. Оно, знаете, вот это добро, порядочность, оно, к сожалению, не защищено. Вот это вот интриганство, непорядочность, оно имеет, ну, вот, вооружено какими-то острыми копьями, оно, у нее нет совести, у них нет совести. Поэтому они действуют совершенно не задумываясь о последствиях, они идут напролом. И поэтому какие-то моменты думается, что вот зло побеждает. Ничего подобного. Наступают моменты, когда наступает прозрение, и вот это зло уходит на задний план. А тот, кто его проводил, он в конечном счете оказывается наказанным. По себе знаю. Вот просто-напросто наблюдал огромное количество примеров, когда люди делали подлость. Я вам даже мало того скажу, что одну нашу книгу, значит, увидел в соавторах одного товарища. Ну, вроде, казалось бы, на книжке написано все, кто является автором и кому принадлежат эти права. Нет, все-таки записывают и увидел фамилию другого человека. еще рядышком.
Прям как Николай Антонович присвоил себе открытие.
Да, Николай Антонович, они продолжают жить, они живут среди нас.
Угу.
Да, это вот объективный. И поэтому им нужно прочитать, угу. прочитать двух капитанов, историю про Николая Антоновича и историю про, про Мишу Ромашова. Тут не было в нем талантов. Вот он бегал, крутился, завидовал. Сам он своими руками ничего сделать не мог. Он только единственное, он подлечил просто-напросто. Вот и плохо закончил в результате. Я, конечно, понимаю, что кого-то мы вспомнили, Ремарка, да, у него там тоже было, говорил он по поводу, значит, добродетелей, говорил, что он только в книгах хорошо заканчивается. А на самом деле... Потом, кому это было нужно, они потом об этом забывают.
Да, к сожалению, не на каждого татаринова находится свой Саня Григорьев, чтобы помог, наверное, восстановить честное имя.
Да, тут нужно, конечно, иметь силу. Кстати сказать, вот поэтому, наверное, товарищ Каверин, он взял, собрал в своих двух капитанах, он собрал образы всех, вот с миру по нитке взял. У одного взял его черты и характера, другого взял историю его подвига и исследования северной земли, например, или к тому же самому Татарину взял, рассказал историю летчика, с которым он познакомился, когда сам служил на севере. Уже у нас корреспондентом был во время войны. У него, кстати сказать, есть интересные вещи у Каверина. Их нужно просто читать. Я вот думаю, в преддверии 80-летия Победы, хорошо, что вы меня пригласили. Нужно просто взять почитать. Вот молодежи, взять, активно окунуться и просто-напросто почитать.
Особенно во времена, когда история переписывается, и где-то на Западе считают, что это они спасители, которые победили мир фашизма. Это, конечно, парадоксально слушать, поэтому...
Я думаю, что американские морские пехотинцы бы вот в рядах во льду Арктики замерзли бы, они не смогли бы выполнить свой долг воинский.
Угу. Вернемся тогда к Вениамину Каверину, и я спрошу вас, наверное, почему в этом идеальном мире, где справедливость всегда торжествует, есть совершенно неоднозначный поступок Саня Григорьева, который, ну, нельзя назвать положительным, наверное, в 100% мере. Это когда он решил обнародовать правду о вдове Татаринова, после чего она, поняв, наверное, что она совершила, считает себя виновной в этом и решает оборвать свою жизнь. Как вы думаете, почему Каверин, наверное, показал нам вот такой исход? Потому что Саня Григорьев все-таки благими намерениями, конечно, мы знаем, куда эта дорожка вымощена, но пытается открыть правду. Но это приводит просто к жесточайшим последствиям, наверное, и для Кати, и для самой вдовы Татаринова. Вот зачем этот эпизод нужен был в истории?
Ну, это, вы знаете, мне тоже, откровенно говоря, вот немножко задело. Вот, потому что, когда читаешь, ну, в принципе... В юношестве прочитал, не заметил, пробежал дальше. Uh-huh. Чуть постарше стал, немножко задел. Не немножко, а много задел. Но фактически, да, даже я вам скажу, ну, я всегда задумываюсь о том, а почему он не написал, когда вот история была в самом начале книги, история с ножом, когда убили сторожа, нож-то принадлежал Сане Григорию, а подарил-то его... Этот нож его приятель Сковородников, значит, он, ну, без всяких злого умысла, но вот этот вот бандит, который зарезал, он отобрал нож, в результате отец погиб. И тут получается тоже какая-то его вина.
Косвенная, да, получается.
Ну, что-то можно было, наверное, сделать и рассказать. Я понимаю, что в то время он не говорил, но что-то можно было сделать, каким-то образом рассказать. Ну, потом Сковородников рядом... был, находился. То есть вот здесь вот как-то вот немножко, мне кажется, недоиграно что-то. И то же самое, а вот в истории с Марьей Васильевной, когда он рассказал все, что произошло на самом деле, она поняла, что это реально действительно соответствует. И то, что она вышла замуж за Николая Антоновича, жила с ним под одной крышей все эти 20 лет, то 20 получается, да, получается 20 лет, да. Значит, туда, конечно, она поняла, что она предала своего мужа. Вопрос, зачем? Я думал, что это отсутствие опыта, жизненного опыта, скоропалительность, желание. Вот он думал, что все такие стойкие, как он сам, и все они выдержат. Вот, он не смог еще до конца разобраться в людях, о том, что люди имеют свойство переживать, что люди думают, вот, что они могут уходить в себя, там, думать и задумываться о каких-то проблемах, которые были и так далее. Но, по всей видимости, вот это вот не дало возможности, недостаток опыта.
Угу.
Тогда это же потом все пришло.
Но можно ли считать, что добро действительно восторжествовало, когда мы знаем, что вот существует такая трагедия? То есть эта история все равно окрашивается, знаете, какими-то другими оттенками, потому что вы понимаете, что однозначных поступков нет. И даже если вы хотите совершить добро, и у этого добра тоже могут быть последствия.
Да, конечно. Я думаю, что он, в общем-то, и бросился на поиски экспедиции Ивана Татарина как раз-таки по одной из этих причин. Не столько доказать Кате, что он там ее любит, но вот, наверное, все-таки его тоже где-то задело все, что вот он сделал. Потому что, ну, вообще, сама вот эта история, ну, когда он рассказал, история была трагична. Вопрос задается, зачем? Зачем ты это сделал? Но это тоже опыт.
Угу.
Это тоже опыт. Его Каверин подал, наверное, с таким расчетом, чтобы люди... Вот если бы он не сказал бы, истории бы не получилось. Но в данном случае он показал человека, как, какой он есть, со слабостями, с тем моментом, что он может чего-то недопонимать, недочувствовать и так далее. То есть, ну, человек не идеален в своей сути. Вы сказали, что идеалисты. Ну да, он был, наверное, идеалист, он верил в какие-то... в светлое, светлое будущее, жил надеждой найти, открыть. Вот. Но не получилось. Вот получилось то, что получилось. Юноша.
Понятно. Леонид Иванович, скажите, а как эта книга вот сейчас взаимодействует с нашей реальностью? Потому что, как мы с вами говорили, что там нет, конечно, ни слова о социализме и о какой-то идеологии. Есть общие принятые ценности, которые актуальны будут вне времена, независимо от того, неандерталец, мне кажется, вы, или человек, живущий в 2023 году. Но сейчас все-таки я, простите, позволю себе быть брюзжащей старухой возле подъезда, которая скажет, что у молодежи в общем числе, наверное, чуточку другие ценности. Потому что если провести такой вокс-поп на улице и спросить у поколения до 30, кем вы хотите стать, то мало кто ответит, наверное, исследователем Севера или покорителем космоса. Сейчас каждый ребенок не будет говорить, как в 61-м году «хочу стать Гагарином». Сейчас они будут говорить, что я хочу стать блогером, желательно богатым и знаменитым. Вот такие персонажи, такие герои, как Саня Григорьев, как капитан Татаринов, они сейчас могли бы быть популярны, если бы Вениамин Каверин выпустил бы эту книгу в 2023 году, допустим?
Ну, книга это сама по себе, это вообще, будем говорить, это определенная небольшая такая школа. Она дает определенные, определенные уроки. И вопрос заключается не в том, что будет вот сегодняшний представитель нынешнего поколения, хочет он стать летчиком. Тот же летчиком и становится, да, а вот хочет он стать, значит, крутым, крутым бизнесменом. Вот, но там все-таки есть какие-то определенные уроки нравственности в этой книге, которые просто-напросто родители должны дома, в первую очередь, они об этих уроках нравственности должны рассказать, показать им эту книжку. Понятное дело, сейчас все хотят сидеть в комфорте, но воспитали так вот, потому что в 90-х годах, ну, уже в конце 80-х годах поставили на первый... на первый план личное благополучие, тишина, покой и так далее. То есть воспитали. Молодежь, она должна всегда искать. Искать себя, открывать себя, искать, как там у него было там сказано в отношении профессию, найти, чтобы душу туда вложить, да, можно было. Вот. Ну, он может стать крутым бизнесменом, но вот душу не вложив, вот, ну, не его просто-напросто. И жизнь оказалась неудавшейся. Ведь есть какие-то в жизни ценности, когда начинаешь понимать, деньги – это хорошо, совершенно замечательно, когда они есть. Но в то же время есть какие-то вещи, которые ты хочешь, чтобы они остались, чтобы они были запоминаемы, ты начинаешь думать об этом, как вот их, вот эти, как эти вещи сделать, чтобы они стали реальностью и твоим достоянием, что это было, что это твое личное, сделанное тобой. Не для того, чтобы сказать, я вот такой замечательный, Я герой, я сделал вот это, хвалите меня. Нет, нет. Просто для удовлетворения своей собственной. О душе не думаем. В последнее время забыли о душе. В Советском Союзе, вот как бы ни ругали, Но о душе-то думали, вообще-то, откровенно. Да, там была своя идеологическая направленность. Хотя в этой книге мы не увидели идеологическую направленность. Мы здесь видим остановление человека. Да, он совершает ошибки. Пример с Марией Васильевной, да? Да, он совершает ошибки. Но он раскаивается, он пытается найти, ответить на вопросы, которые волнуют других, и побороть зло. Может быть, в этом он видел свое искупление за то, что он что-то он сделал.
Угу. Мне кажется, Саня Григорьев как раз славен тем, что это отсутствие, знаете, эгоизма личного. Потому что я думаю, если бы деньги у Сани Григорьева были, это было бы неплохо, но бы направил их на другие нужды. Это, видите, все делалось не чтобы себя прославить, как Николай Антонович, да, присвоить себе, да. А просто чтобы раскрыть тайну. Это, вот знаете, такое абсолютно отказ от всего материального, это просто действительно жажда исследователя. А вот сейчас, к сожалению, как вы сказали, я тоже ребенок, родившийся после развала Советского Союза, вы понимаете, что когда, наверное, как родители рассказывали, страна о тебе не заботится, и тебе приходится заботиться о себе самому, то и ценности немножечко меняются, когда приходится выкручиваться, изловчиться как-то, добыть что-то. И вот тогда эти ценности, знаете, отодвигаются как по пирамиде масла, куда-то на задний план. Пока ваши первые потребности не будут удовлетворены, вот о душе уже не получается думать. И еще добавлю, наверное, как любил говаривать классик, моя любимая фраза, «крепчает нравственность, когда дряхлеет плоть». Вот, может быть, еще не до того возраста вот наша молодежь не дошла, чтобы о нравственности
подумать. Сегодня день рождения
Чингиза
Тарикуловича Айтматова, а у него там есть слова по поводу того, как человеком каждый день быть, да, человеком оставаться. Вот люди должны и об этом тоже думать, о том, как оставаться человеком. Даже несмотря на то, что кто-то о ком-то не заботится, об этом нужно думать. Кстати сказать, вот там экспедицию, о которой вы говорили, там три образа было, да. Да, когда писал Каверин эту книгу. Там царское правительство там ругали, но там экспедиции были направлены. Хотя, предположим, про Седова какой-то там большой начальник сказал, что вот он приехал, вот хорошо, что не вернулся, то я бы его наказал за то, что он там глупости совершал. Но он совершал, вы знаете, у Седова, наверное, присутствовал все-таки элемент эгоизма такого. Угу. Он хотел, он видел цель, он знал, что это значимо, и он к этой цели шел вообще. Вот такой эгоизм, который свойственен человеку, который пытается что-то найти. И опять же, не для того, чтобы перед кем похвастаться, а для того, чтобы успокоить себя и чтобы твоя душа была спокойна. Я вот, например, откровенно говоря, то, чем я занимаюсь, значит, мне, например, вот работа над чем-то, над какой-то темой, представляется определенное такое вот, будем говорить, исследование. Та же самая поисковая экспедиция. И она, представляете, она захватывает. То есть, когда ты хочешь что-то найти, открыть, и оно вот завораживает, ты туда входишь, и невозможно из этой воронки уже выбраться. Это как у Саши Григорьева. Та же самая история. Тем более, сам по себе знаю, когда начинаешь над чем-то работать, ты хватаешься за один вопрос, и потом ниточка появляется, и ты начинаешь тянуть эту ниточку, и потом вытягивается еще что-то, и вот это все обрастает вот какими-то новыми фактами, для нас совершенно неизвестными, но довольно-таки интересными. Это то же самое у Саши Григорьева прослеживается. Я бы даже, знаете, порекомендовал нашим нынешним ученым читать эту книгу в качестве пособия как по методологии научного исследования. Вот это было бы совершенно, совершенно замечательно. Поэтому я считаю, рекомендую просто-напросто взрослым прочитать, потому что с юношем понятно все, а вот взрослые могут прочитать ее. Кстати, книга так вот привлечет внимание, и можно будет ее внимательно прочитать и взять для себя очень много полезного. Несмотря на возраст.
Да, широкое применение, как вы сказали. Широкое и для применение. Ученых, и для родителей, и да. Для людей, которые просто, наверное, да, ищут свой путь в жизни. И мне кажется, эта книга все-таки, наверное,
для
о поиске.
Для исследователей севера.
Особенно. Но мне кажется, исследовать можно все, что угодно в нашей жизни. И широкое поле, наверное, каких-то возможностей, которые стоит открывать. В начале нашей беседы вы оставили, как я сказала, такой тизер небольшой, затравочку. о том, как эта книга, наверное, повлияла на ваш личный выбор. И, знаете, я очень часто спрашиваю, какие книги у наших гостей поменяли, наверное, их мировоззрение или оставили глубокий след. И, можно сказать, являются определенным таким вехой в их жизненном пути. И вы сказали, что «Два капитана» как раз такая книга для вас. Раскройте, да, пожалуйста, секрет. Вот что она поменяла лично для Леонида Сумарокова?
Я когда школу оканчивал, я учился в 28-й школе, недалеко Панфилова-Баканбаева. И прихожу в 10 классе, мы выпускной вечер, и мне вручают грамоту за успехи в изучении истории. Вот. Аврора Ильинична Гагнидзе была у нас такая замечательная ученица. Она почему-то решила, вот я все думал, почему меня по истории-то выделили, да, это самое. Ну, вот мне вручили, а я вот не пошел в историю. А это вот был какой-то определенный сигнал ей подан. А вот, вот прочитав где-то в 86-м году, вот эту, перечитывал книгу, когда мама вручила, был в отпуске, я просто читал, сидел. Вот. А мне вот опять стало интересно, я опять залез и опять начал изучать этих всех Брусиловых и Седовых. Просто было интересно. Я когда-то там сам путешествовал, и сам, я, кстати сказать, хотел быть и летчиком, и ботаником. То есть направлений было много. История в 10 классе, это была, так сказать, но она была определяющей. Ты должен пойти в историю. А просто-напросто на тот момент сложилась такая ситуация, уже кое-что повидав и кое-что испытав и увидев, начал как-то задумываться, как сказать, будем говорить так, концентрировать информацию какую-то ценную и полезную. Тем более, это было время такое переломное. У нас началась тут перестройка. Мы заговорили о перестройке. Потом начались всякие трагические события. В какие-то моменты я потужил, что, например, в конце 80-х, 90-х годов у меня не было вот этого нашего супер-мупер телефона, потому что не было возможности где-то что-то сфотографировать и так далее, и так далее. Но оно все-таки позвало к поиску и к тем же самым исследованиям, и к тому, чтобы заняться. Где-то вот уже в начале этого века я начал писать книжки. Но за это время, сейчас я вам похвастаюсь тут точно, я их написал где-то порядка 20. Но не «Двух капитанов», нет. До такой книги я не дошел, и я вот в мыслях-то нахожусь в течение 10 лет. Но если Бог даст немножко мне изящности и словесности.
Может быть, вы просто будете не здесь, и вам нужна соответствующая атмосфера. Знаете, пальмы, пляжи, и, как вы сказали, когда вы станете президентом, да, уже страны.
Сан-Марино.
Да, Сан-Марино. Может быть, тогда как раз откроется как поле для деятельности, да, и окно, да, возможностей. И тогда будет 21-я книга, которая может, наверное, встать на полочку рядом с Вениамином Кавериным. Леонид Иванович, спасибо большое. Я надеюсь, что кого-то из наших радио- или подкаст-слушателей мы сподвигли к тому, чтобы прийти к родителям и достать оттуда запылившийся томик «Двух капитанов» с полочки и познакомиться с ним лично, потому что, как мы сказали, применение у этой книги, у этого романа широчайшее. И каждый сможет почерпнуть для себя и найти что-то свое, которое может как-то поменять ориентиры и смыслы в жизни в правильном направлении. Спасибо вам большое за беседу.
Спасибо вам. Читайте книги и слушайте радио «Спутник Кыргызстан».
В завершении беседы я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».